Лина Коваль. Заберу твою боль. Глава первая. Эмилия.
«Ты что-нибудь слышала про теорию последней встречи?» — спрашивает Искра, пока я жду отмашку от техника по свету.
«Нет», — отвечаю несколько раздраженно. Не привыкла отвлекаться от дела. На репетиции совсем немного людей. Кто-то, как всегда, опаздывает, что уже страшно нервирует. Возможно, из-за яркой модельной внешности некоторые считают меня очередной поверхностной певичкой, но в работе я жуткая зануда и страшный абьюзер. Все должно быть безупречно, ни в коем случае не меньше. Искренне дождавшись от меня энтузиазма, сама продолжает разговор.
Это сейчас обсуждают все тиктокеры Эмилия. Согласно теории последней встречи, в любых отношениях наступает момент, когда люди встречаются в последний раз и расстаются навсегда. Говорят, так Вселенная показывает, что ваш кармический путь с партнером завершен, и вы оба усвоили жизненные уроки, которые должны были извлечь из...
Так, останавливаю этот поток информации с легкой улыбкой. Давай к делу. Что ты хочешь этим сказать? Худое лицо моей лучшей подруги и по совместительству концертного директора возмущенно вытягивается. А светлые, почти белые волосы теперь еще сильнее оттеняют покрасневшую кожу.
А я хочу сказать, что если для кого-то существует теория последней встречи, кстати, научно недоказанная, то у тебя, Эмилия Литвинова, развился синдром первого мужчины.
С чего ты так решила? Моя улыбка сходит с губ, а внутренности что-то больно скручивает.
После твоего Рената ты вообще не воспринимаешь мужчин серьезно. Ни одного.
Световик наконец-то дает отмашку, и я иду вглубь пустого киноконцертного зала, чтобы посмотреть общую картинку с разных ракурсов. Искра неустанно следует за мной и останавливается в проходе.
«Нет, ты со мной поговоришь», — настаивает. «Почему ты не хочешь выйти замуж за Глеба? Почему не воспринимаешь его всерьез? Он прекрасный молодой человек, симпатичный, из известной семьи. Все из-за твоего бывшего Аскерова».
Я проглатываю эмоции, чтобы, не дай бог, не показать их. Привыкла к тому, что эта фамилия то и дело мелькает. Единственный человек, который за 6 лет ее не произнес, мой отец. Ему я страшно благодарна.
И что ты скажешь в своё оправдание?
Странно слышать эту беспочвенную претензию. Опускаю взгляд, потираю крохотную татуировку на запястье, а затем касаюсь огромного булыжника бриллианта. Особенно с учетом того, что я уже 1,5 года встречаюсь с Озеровым и даже приняла от него кольцо.
Рада, что ты тоже видишь в этом какую-то странность. Значит, ты не совсем потеряна для общества.
Включив микрофон, сухо командую. Валер, давай добавим заднее освещение, иначе я буду сливаться с этими декорациями, а старые костюмы придется подгонять.
Скажу бабушке, чтобы приготовила тебе 3 кастрюли супа с клёцками и гору чебуреков. Это дешевле, чем ушивать весь гардероб, —
фыркает Искра. Я чувствую легкое головокружение при упоминании о еде, но улыбаюсь, понимая цель подруги. Она просто хочет обо мне позаботиться, иногда перегибая, как мамочка, которая слишком опекает свое дитя. И хватит там болтать! Шеплю в микрофон, отвлекая кучку танцоров на сцене. Начните уже работать! Не знаю, как вы, а я очень волнуюсь перед завтрашним днем. И если что-то пойдет не так, то штрафные санкции из ваших контрактов начнут работать.
Боже, да завтра они от нас разбегутся.
Искра шутливо ворчит. И пусть. Безжалостно отключаю микрофон. Уж лучше петь одной, чем держать за спиной непрофессионалов. На сцене все должно быть идеально. Каждый гость должен понимать, за что он заплатил. Это мое первое негласное правило.
Я знаю. И очень тобой восхищаюсь.
А что касается Глеба, смотрю на подругу и ненадолго задумываюсь, вспоминая своего молодого человека. Синдром первого мужчины. В этом что-то есть. Мы точно поженимся. Спокойно улыбаюсь. Когда у меня будет время. Сейчас сама видишь, надо немного поработать.
Я это 6 лет слушаю, про твою немного.
Она обреченно вздыхает.
Вот сейчас отработаем новогодние корпоративы, потом концертный тур. Летний тур по курортным городам, а осенью у тебя куча телевизионных проектов. И снова Новый год.
Просто Бог придумал всего 12 месяцев. Пожимаю ее плечо. Не нужно и в этом винить только меня.
«Я тебя ни в чем не виню, моя хорошая!» Искра импульсивно меня обнимает, но я быстро и умело отстраняюсь.
«Прости, ты ведь знаешь, я этого всего не люблю». «Так», — снова включаю микрофон.
«Давайте уже работать!» Генеральный прогон проходит более-менее успешно. На 90% из 100 возможных, потому что, во-первых, меня все же не устраивают танцоры. Надо будет сказать хореографу, чтобы сделал замену к следующему концерту. А во-вторых, я слишком быстро устаю. Но здесь, кроме себя, пенять не на кого. Пока меняю пропитанную потом футболку с леггинсами, нарваные джинсы и тонкий свитер, телефон отчаянно хрипит моим же голосом. Пусть не скромно, но я действительно горжусь этим хитом, который вот уже 12 недель держится на вершине всех чартов. Когда-то я писала эти проникновенные строки для своего первого мужчины, в которого была влюблена до безумия. Видимо, мои эмоции были такой силы, что проникли в сердца миллионов слушателей. «Да», — отвечаю в попыхах на звонок. «Привет».
«Привет, Глеб».
«Ты как там, солнце? Собираешься?» «Родители ждут. Мама такой стол оформила. Все в лучшем виде».
«Ах, да, конечно». Хмурюсь, снова чувствуя легкое головокружение. «Буду через час. Что-нибудь привезти?»
«Привези себя, пожалуйста. Я тебя с прошлых выходных не видел».
Я еще раз осматриваю свой повседневный, пусть и брендовый наряд, и иду к напольной гардеробной стойке, где перебираю приготовленные к завтрашнему дню платья. Они довольно откровенные, но других вариантов нет. Нахожу самое подходящее для светского ужина. Теплым и семейным назвать его не могу. Отношения со старшими Озеровыми пока не самые близкие. Мы друг к другу привыкаем. «Ладно, буду собираться, Глеб. Жди». Тут же отключаюсь и, стянув свитер и джинсы, надеваю платье почти на голое тело. Провожу ладонями по элегантному черному шелку, плотно облегающему высокую грудь и талию, и оборачиваюсь, чтобы рассмотреть в зеркале открытую до поясницы спину. «Допустим». Шепчу, а затем расчесываю длинные темные волосы и решаю так и остаться без макияжа. Образ будет более домашним, не хочу никакой искусственности. Попросив водителя подъехать к главному входу, подписываю в фойе несколько открыток налетевшим поклонницам и спускаюсь по бетонным лестничным пролетам к парковке. Двух мужчин, направляющихся ко мне навстречу, вычисляю сразу. И пусть внешний стиль ничем не отличается от официального, те же деловые черные костюмы, невзрачные галстуки и начищенные до блеска туфли, но глаза и, казалось бы, цепкие, но отстраненные взгляды выдают их с головой. Или я не дочь полковника управления Федеральной службы безопасности.
«Эмилия Давидовна, добрый вечер».
Здоровается один из них. «Что-то с отцом?» Мгновенно пугаюсь я и сжимаю сумку-клатч.
«Не стоит беспокоиться, вы должны проехать с нами».
«Я... хорошо, у меня будет около часа завтра утром. Я подъеду».
«Вы не поняли, Эмилия Давидовна», — говорит второй чуть жестче. «Вы должны проехать с нами сейчас».
«Ладно».
Срываюсь и взбешенно цокаю высокими тонкими каблуками. «Будто у нормальных людей больше дел нет, чем ездить с вами».
«Юрий, подъезжай сразу на Лубянку», — приказываю своему водителю, внимательно наблюдающему за нами.
«У вас какие-то проблемы?»
— спрашивает он, поглядывая на сопровождающих.
«Нет у меня проблем. Жду тебя там. Будь добр, не опаздывай».
После того, как все загружаемся в черный микроавтобус с затемненными стеклами, врубаются громкие спецсигналы, и мы беспрепятственно добираемся до главного здания всех чекистов и разведчиков.
«Всего хорошего, Эмилия Давидовна».
В пустынном коридоре конвоиры прощаются прямо перед высокой дубовой дверью. «И вам добра». Чуть резко произношу и, сунув сумку под руку, дергаю дверь, даже не отдышавшись. Ноги подкашиваются, когда без подготовки, вот так на живую, сталкиваюсь с пронизывающим взглядом холодных черных глаз. Да-да, вот так. Без предупреждения, без раскачки, без страховки. Как в омут с головой и чувствами. Мне хочется сбежать, чтобы прокричаться или как минимум содрать со своего лица маску спокойствия, но я сдерживаюсь, потому что сильная и... гордая. А теория последней встречи, получается, в нашем случае не подходит.
«Привет, Эмилия».
Здоровается Ренат без какой-либо улыбки. Он поднимается, застегивает нижнюю пуговицу на пиджаке и жестом указывает на стул. «А, привет. Ты еще жив?» Интересуюсь скучающе и, покачивая бедрами, невозмутимо направляюсь вглубь кабинета. Глава вторая. Эмилия. Наш четырехмесячный роман со служивцем и другом отца Рената Маскеровым начался внезапно и стал все вокруг озарившей вспышкой. Яркой, мгновенной, страстной, до жгучей рези в глазах ослепляющей. А потом небеса неожиданно погасли и стало темно. Я давно занимаюсь благотворительностью, посещаю самые разные мероприятия, и на одном как-то познакомилась с девушкой с полным отсутствием зрения, совершенно не испытывающей дискомфорта в коммуникации. Наоборот, Лина вела себя легко, непринужденно и гораздо искреннее многих моих собеседниц. «Расскажи, как ты живешь?» — спросила я у нее. «Нормально живу, как все», — ответила она с приятной улыбкой и поправила темные очки. «Ты очень сильная. Я не представляю, как можно не видеть ничего вокруг. Солнечный свет, утренний туман или даже ночной город. В мире столько всего прекрасного. Это не совсем так. Вернее, — засмеялась Лина. — В моем мире тоже много прекрасного, Эмилия. Ласковое тепло солнечного света, свежий аромат летнего утра и, конечно, беспокойный шум ночного города. Кроме того, я ведь с самого рождения такая. Темнота для меня никакая не потеря, а привычный мир и моя личная зона комфорта. Эта удивительная девушка буквально заставила меня осознать. Темнота в душе, которую я после расставания с Ренатом воспринимаю как величайшую утрату и боль, навсегда бы осталась и моей личной зоной комфорта, если бы я так сильно в него не влюбилась. Любить так, чтобы не чувствовать боли, — отныне мой девиз. И у меня наконец-то все получается. С Глебом. А с мужчиной, который сидит напротив и настолько пристально меня изучает, что вот-вот прожжет дыру, никогда так не получалось. Меня буквально наизнанку выворачивало. От каждого его прикосновения, от каждого поцелуя, от поселившейся во мне ревности. «Как ты поживаешь, Эмилия?» — спрашивает Ренат, абсолютно игнорируя мои сомнения насчет того, жив ли он. «У меня все отлично. Спасибо за беспокойство». Отвечаю уже гораздо холоднее. «Вспышки — это плохо. Вспышки — это всегда взрыв эмоций». «Если можно, давай сразу перейдем к делу». Демонстративно поправляю часы на запястье. «У меня планы на вечер. Рад за тебя». Он сухо кивает, подается вперед, и на стол передо мной опускается лист бумаги. «Подпиши. Разговор будет конфиденциальный». Хорошенькое начало. Хмурюсь, но предложенную ручку все же беру. Осторожно, чтобы не задеть пальцы Рената. Не помню, чтобы давала свои паспортные данные. Ворчу под нос, сверяя цифры и даты. Пришлось вскрыть несколько баз данных ради такого случая. Кто бы сомневался. Размашистым почерком подписываю соглашение о неразглашении информации. Честно, сильно жалею, что целых полгода переносила свадьбу. Было бы красиво, если бы я вывела Эмилия Озерова прямо перед носом Рената. О том, что фамилию я менять не планировала, сейчас как-то забыла. «Когда ты в последний раз видела отца, Эмилия?» В душе зарождается что-то щемяще беспокойное, но я напрягаю память. «Это ведь папа. Что с ним может случиться?» «Сейчас сентябрь. Значит, это было в мой день рождения?» Отвечаю. «1 июля?» Ренат уточняет. «Да». Чувствую, как щеки вспыхивают, и опускаю взгляд. Сознание против воли затягивает в водоворот воспоминаний. Наш роман начался именно с моего дня рождения. Я захотела соблазнить друга отца, который всегда вызывал внутри что-то вроде болезненного зуда от щекотки. И у меня получилось. Как правило, я всегда добиваюсь, чего хочу. Рано или поздно. После этого были звонки. От папы? Конечно. Где-то раз в неделю. У меня плотный график, перелеты, разные часовые пояса. Нам не всегда удается даже поговорить. Сердце снова сбоит. «Так что случилось? Где он?» «Мы не знаем, Эмилия», — отвечает Ренат, не переставая наблюдать за моими реакциями. «Что значит, вы не знаете?» — повышаю голос. Полковник Литвинов не выполнил поставленные руководством задачи и перестал выходить на связь. У нас есть информация, что при переходе через границу Польши Давид бесследно исчез.
Бред какой-то. Зачем ему исчезать?
У нас есть предположение.
Какое?
Полковник может быть задержан либо по подозрению в государственном шпионаже, и другая страна пока не хочет придавать арест международной огласке, либо...
Он замолкает, будто оценивая степень моей вовлеченности в разговор.
Что? Либо его рассекретили местные радикальные группировки, тогда все гораздо серьезнее. Его могли взять в плен с целью завладеть секретной информацией.
«Я ничего об этом не знаю!» — взволнованно восклицаю. «И что же делать?»
«Только ждать», — задумчиво отвечает Ренат и, склонив голову на бок, наблюдает, как я нервно ёрзаю на стуле. «А пока тебя везде будут сопровождать мои люди».
«Что значит сопровождать?» — прищуриваюсь.
«Значит, рядом с тобой всегда будет мой человек. Дома, на прогулке, в магазинах. Где ты там еще бываешь?»
«Твое представление о моей жизни весьма исчерпывающее. Бешусь от такой обесценивающей мой успех характеристики. Я действительно многого добилась за эти 6 лет. Брала всевозможные заявки, работала и в дождь, и в холод, и в жару, с температурой, больным горлом и без голоса, уставшая, было неважно. Взбираясь на музыкальный олимп страны, все время пыталась что-то кому-то доказать. Окружающие редко это принимали, а я только сейчас, когда слышу это пренебрежение в голосе, которое срабатывает спусковым крючком, понимаю, я хотела доказать именно Ренату. Уходя, он оставил мне весьма ощутимый капитал. Полагаю, это были все его сбережения, которые Аскеров попросил меня использовать с умом. Мне больше не нужно было петь в ночных клубах. Денег хватило и на запись альбома, и на промо к нему. Но дальше я справилась сама.
Напиши полный перечень мест, где ты обычно бываешь, и список людей, с которыми чаще всего контактируешь.
Перед глазами возникает чистый лист и сильная мужская рука.
Любые контакты, Эмилия. Друзья, работа, жених, родители жениха.
По обнаженной спине пробегает холодок, сменяющийся неприятными мурашками. Он и про Глеба знает. И так спокойно о нем говорит.
Тело подкидывает от злости.
Опять?
Нет, нет, нет. Я не хочу Рената в своей жизни. Не хочу с ним встречаться. В идеале не хочу даже знать, что Аскеров в Москве. Что живой и невредимый. Что все такой же серьезный, невозмутимый и решительный на своей службе. Он ведь не сегодня вернулся. И вряд ли вчера. Правда? В давно замороженном от активной работы и насыщенной жизни сердце что-то просыпается. Черное, колючее. Закостенелая обида, которую невозможно выжечь ничем. Ни новыми отношениями, ни успехами, ни деньгами. Сердце ею пропитано, как старая засохшая губка.
«Давид может связаться с тобой любым способом, Эмилия. Например, через близких. Или злоумышленники могут организовать твое похищение с целью воздействия на Литвинова. Возможно, они будут пытаться разговорить его таким способом. Мною принято решение с этого дня взять тебя в работу».
Кладу ладони на стол и придвигаюсь так резко, что грудь больно впечатывается в его край. «Что значит, тобою принято решение?» Отчеканиваю, чувствуя, как лицо полыхает. «Я не твой сотрудник, чтобы мне приказывать. Обойдешься без моей помощи». Уголки жестких губ дрожат, а в черных глазах появляются намеки на далекие эмоции, которые тут же хочется выкрутить на максимум. Аскеров зеркалит мою позу, нависает над столом и ровным, сухим голосом объясняет.
«Ты пока гражданка страны, поэтому будешь мне подчиняться».
«Я? Подчиняться? Тебе?» Раздраженно закатываю глаза. «Это даже не смешно. Делай, что хочешь, чтобы спасти отца и вернуть его в эту самую страну невредимым, потому что в обратном случае я устрою такой международный скандал, что мало никому не покажется».
По-моему, даже лампочки на полке не выдерживают моей угрозы и начинают усиленно моргать.
«Что ты сделаешь?»
Голос Рената становится жестким. На крепкой шее проступают отчетливые вены, оттеняемые воротником белой рубашки.
«Ты слышал, что я сделаю?»
Откидываюсь на спинку стула и морщусь, потому что лопаток касается холодная искусственная кожа. Он тоже прислоняется к спинке кресла и смотрит на меня в упор.
«Не глупи, девочка. «Я тебе не девочка», — огрызаюсь. «Ты сказала, разговор будет официальным. Потрудись использовать мое имя,